Сегодня у нас необычная суббота. Дело в том, что она завершает неделю семьи. Ну, так, не в целом в мире, хотя в мире там тоже где-то это отмечается. Но, по крайней мере, в Адвентистской церкви. Нельзя сказать, что у нас была возможность с вами на эту тему размышлять в течение недели, но пройти... Что-то там шумно. Но то, что пройти мимо этой темы мы сегодня не можем, это точно. Я заранее прошу прощения насчет того, что, возможно, какие-то вещи мы сегодня, которые коснемся, но они будут для кого-то звучать радикально. Но, вы знаете, Священное Писание – это такая книга, которая честно описывает все события. И, собственно говоря, стремление к счастью в человеке, оно не ограничено. Но счастье попадается тем, кто принимает его вот из Божьих рук. Мне тут на днях попалась интересная цитата. В ней было написано: «Счастье – это не цель. Счастье – это будни жизни». Счастье – это не цель жизни. Это течение жизни. Вот если человек будет всегда жить в погоне за счастьем, знаете, он никогда его так и не поймает. И в конце дней осознает, что гнался, но так и не догнал. Но если впустить счастье, которое от Бога исходит, от божественных советов, от его принципов на свою жизнь, то счастье становится частью повседневной жизни. И тогда каждый день оборачивается какими-то счастливыми сюрпризами. Вот семья является одним из благословений, которые мы получили еще из рая. Вот в этой грешной земле практически все разрушено из того, что Бог сделал. Ну, то есть природа есть, но она не та. Пушкин даже писал: если лето, но там про лето, да, я любил тебя, если мне комары да мошки. Вот, как бы, все замечательно, но даже как бы, в каждом времени года есть свои плюсы и есть обязательно свои минусы. В людях так же. Вот принципы, о которых мы сегодня поговорим, если мы будем стремиться к идеалам этих принципов, безусловно, получим огромное благословение. Для того, чтобы поговорить о семье, наверное, нужно вернуться к фундаменту, к началу. И тексты, я вам скажу сегодня, которым будем касаться, это очень знакомые для нас тексты. То есть это не вот первый раз открыли Библию и что-то новенькое услышали. Все старенькое, но хорошо просто может быть забытое и иногда непонятое. Первый текст. Книга «Бытие». Глава 2, текст 24. «Потому оставит человек отца своего, и мать свою прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Вопрос первый. Кто это сказал? Уверены? Видите, как я вас легко взобрал? Давайте читать внимательно. 23 стих. Это продолжение фразы написано. «И сказал человек: вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа, потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, будут двое одна плоть». Кто сказал? Это Адам сказал. Безусловно. Вот то, что по вдохновению от Бога, нет у нас сомнений. Но интересно, посмотрите, мы даже в таких знаковых вещах, да, иногда бываем неточно. Я ни в коем случае не хотел не принизить значимость этой цитаты. Просто об Адаме сегодня мы немало поговорим, так же, как и о Еве. И вот героев надо знать хорошо. Что из этой фразы мы можем подчеркнуть для себя? Вы знаете, так редко мы задумываемся, что это фундаментальная вещь. Это практически заповедь, на которой строится семья. Я не могу понять, откуда шум. Либо с балкона, либо снизу. Но где-то с левой стороны. Вот в левом ухе все время что-то шумит. У меня, у вас справа должно быть. Вот так лучше. Спасибо. Закон, обращенный к двоим, он немножко разнится. Разнится по сотворению, по библейскому описанию. Когда мы этот закон принимаем в свою жизнь, каждый, будь то это Адам или Ева, вносит счастье в свой дом. Если кто-то отказывается от этого своего предназначения, вот от предвечного предназначения еще тогда, от начала миров, то в этом случае мы ставим свое собственное счастье, счастье настоящего дня, под большое сомнение. Итак, если взяться за Адама, он говорит, что оставит человек отца своего, и мать свою прилепится к жене. Важно отметить, вот как происходит в этот момент оставление. Да? Когда растет и девочка, и мальчик, потом они юноша и девушка, они, безусловно, находятся под покровом своего отца, родителя в данном случае. Вы понимаете, всегда есть тот, кто выше тебя, кто о тебе заботится, кто благословляет тебя, кто делает тебе подарки, обнимает, целует, на руках носит, ухаживает, заботится и так далее. Длинный перечень. Но вот вырастает молодой человек, и в его жизни происходит удивительная вещь. Он выходит из-под опеки своего отца и сам становится отцом. Мы сегодня наблюдаем колоссальную потерю лидерства, вообще мужских качеств в мужчинах. Получается, что мужчины забыли вот это предназначение быть тем, кто берет ответственность за свою семью, за благополучие ее, за ее счастье. Между прочим, когда мы говорим о семье, я бы сразу хотел отметить, кто-то может возразить, но подождите, не все семьи в церкви у нас целые, допустим, да? То есть, не у всех детей есть отец, например. Или кто-то скажет, есть в конце концов такие семьи, где вот жена верующая, да, а муж неверующий, или там муж верующий, жена неверующая. То есть вроде бы как эти правила уже перестают работать. Итак, первое, что мне хочется сделать заявление с самого начала, в дальнейшем мы посмотрим. Ничего подобного. Принципы божественные, как заповеди, работают в любой жизни, на любой территории. Сегодня, когда я вошел в церковь, одна из сестер спросила меня, говорит, а как будет, если человек не ходит ни в одну церковь, да, а вдруг ему открылось возвращать Богу десятину? Куда он ее будет отдавать? Вы знаете, это интересный, конечно, вопрос, но он в теории интересный. На практике я таких случаев не встречал. Как правило, вопрос, что что-то отдать кому-то, вообще же пожертвовать, для человека всегда не первый. То есть у него куча других вопросов, пока он до этого вопроса доберется. Обычно даже пребывание в церкви требует какое-то время, чтобы человек что-то осознал вообще, что не он пришел сюда не для того, чтобы ему давали, а он пришел сюда, и у него есть возможность самому кому-то чего-то сделать. Это процесс, к сожалению, длительный. Теперь второй момент. В церкви мы братья и сестры. У нас, конечно же, нет вот этих отношений, вроде бы, на первый взгляд, там, отец, мы дети, но не тут-то было. Мы большая христианская семья. И когда мы рассматриваем правила для вот этой маленькой семьи, которая является ячейкой общества, те же правила работают и в большой семье, в нашей христианской семье. Взаимодействие с нашим небесным отцом и друг с другом, они строятся на тех же правилах. И когда мы говорим о воспитании мальчиков или мужчин, или девочек, или женщин, вот эти принципы, которые в малой семье действуют, они точно так же действуют и в большой нашей христианской семье. Правила жизни, которые работают на территории наших семей, имеется в виду папа, мама и дети, точно так же положительно сказываются на жизни церкви. Давайте по порядку. Кто такой Адам? Обратите внимание, что к Адаму Бог обращается, например, во 2 главе, в 15 тексте, Евы еще нет. Я это подчеркиваю. Евы еще нет. 2 глава, 15 стих. Слова Господа к Адаму. «И взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Цель Адама какая? Евы нет, я подчеркиваю. У нас очень часто воспринимается в семье как? Что это я зарабатываю деньги, а она... тратит. Тоже правильно, да. Да. Она выходила замуж для того, чтобы работать. Да, а тратить заработанное. Это тоже правильно, да. Но если мы говорим об Адаме, вот хотелось бы сразу такой вопрос поставить. Если мы зададимся вопросом, Ева согрешила, почему виноват Адам? У вас есть ответ? Хронология такова. Согрешила Ева. Почему Адам крайний? Задам вопрос. Вот. За всех мужиков обидно, понимаете?
Потому что это было не доверие Богу, а доверие жене.
Хорошо, хорошо. А она тоже Богу доверяла?
Она отошла от доверия, то есть она доверилась уже искусителю.
Так, так, так.
И решила проверить. У него один крест там нет.
Хорошо. Почему Адам крайний? Так, а она от Бога отходила?
Тоже, да.
А почему Адам крайний?
Они все.
Они все, но он крайний. Они, вот, вот, вот. А что целое?
Они одно целое.
Очень хорошо, но почему Адам крайний? Что?
Потому что я слово Адама сказала.
Так, так.
Быть хозяином этого сада.
Вот, абсолютно правильно. Эмилия Ивановна, вот. Я же текст не зря прочитал, потом вопрос задал. Все же очень просто. А что там в тексте? Я еще раз почитаю, хорошо. Взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Обратите внимание, ответственность на Адаме была. Он хранитель этой территории. Не Ева была ответственна за вот это благополучие, а он ответственный за это благополучие. Не он охраняет, понимаете, от нападок, вот, потому что появилось какое-то инородное тут существо, которое не запланировано было для рая. И стало там и Еве, понимаете ли, мешать нормально жить. Где был Адам? Мы часто эту историю воспринимаем так. Ева отошла, а он чем занимался в это время? Он что делал? На рыбалке был? Возможно. Так, это шутка. Это понятно, что не было рыбалки. Суть в том, что мы, рыбалки, это, знаете, образ из современности. Но вот это маленькая деталь, о которой мы не задумываемся, но она такова. Бог спрашивает Адама за то, что он не выполнил свою часть. Если бы Адам выполнил эту свою часть охраны и защиты, проблемы бы не было с Евой. Современные Адамы, современные мужчины, мы хранители вот, и защитники того благополучия, которое нам доверил Бог. Да, женщина вносит свою лепту, немалую, я вам скажу, стирать, гладить, убирать и готовить. Я тут слышал переначивание, да, говорят, слышали о том, что русская женщина и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит, лишь бы не гладить, не стирать и не убирать. Потому что это кажется уже вот такая обуза. В современности оно так и есть. Борьба за равноправие обернулась тем, что равных прав не добиться. Мужчины быстро смекнули, ну, вам надо, собственно говоря, эти грабли, вы на них и сидите. То есть, если вы хотите работать, пожалуйста, но никто не говорит, что мы боремся за свои права, готовить, стирать и убирать. Вы боролись за равноправие в труде, пожалуйста, теперь оба ходят на работу. Теперь оба трудятся. Но мужчины, я не слышал такого движения за свои права. На кухне, уборкой заниматься, мусор выносить. Есть такие движения в мире? Нас устраивает. Я вам скажу, устраивает такое положение вещей. Теперь, как было задумано Богом. Мужчина, он выходит из-под крыла родителей. Для того, чтобы самому стать главой новой семьи. Он уходит от отца, чтобы стать отцом. Это не значит, что в его прежней семье, вот когда он встречается со своим отцом, да, теперь отец говорит, ну теперь, батя, поговорим на равных. Да. Никогда не будет. Ему будет 60, отцу будет 80 или там 85. Отец всегда останется старшим. У отца всегда останется право треснуть ложкой по лбу и сказать, эх ты, знай свое место. Но вот у девушки же не так. И посмотрите, если сформулировать, то здесь принцип такой, что она создана из Адама, чтобы принадлежать Адаму. Она создана из Адама, ну, чтобы принадлежать опять-таки Адаму. Потому что когда Бог творил, Он сотворил ее помощницей. помощницу сотворил из ребра. Кстати, интересно, тоже недавно шутку, слушай, не моя, мне понравилось, я был бы рад ее придумать. Говорят, милые женщины, вы не удивляйтесь, что ваши мужья иногда разбрасывают там носки по дому и вещи в беспорядке. Посмотрите, из чего они созданы. На улице вышел вот из этого, вот. Поэтому как бы часто и в это превращаются. Женщины не так. У вас такого права беспорядка нет. Вы созданы самого прекрасного, что есть в человеке. Вы знаете, что резьба по кости – это самое, одно из самых сложных, но невероятно красивых искусств. Из кости. Не из плоти, из кости. Поэтому вы прекрасны. Но это такое лирическое отступление. Итак, что мы говорим о женщине? Женщина, у нее другое назначение. Если мужчина призван быть лидером, и это его ответственность. Кстати говоря, если мы перенесемся вот в категорию семьи большой христианской, обратите внимание, вот этот недостаток лидерства, он проявляется в том числе и в христианском служении. Вы знаете церкви, в которых братья лидеры молитвенного служения? Ну просто если знаете, скажите мне, мне самому интересно. У нас почему-то закрепилась идея, что молитва – это матери. Библию читаем, я не нахожу этой идеи. Сепарации, знаете, эти молятся, эти не молятся. Вспоминайте, когда народ израильский находился в Вавилонском плену, это Даниил молился. И Иеремия молился, Захария молился, Иисус молился. Я не нахожу вот в Библии, в описании того, что там, да, вот так вот все. Это матери. А у нас диван. Вы абсолютно правы. Когда возникла проблема с семьей Лота, не Сара встала на колени. Авраам молился за то, что там происходит в этом Содоме и Гоморре. Когда возник вопрос, что там с будущим, с наследником, этим Авраам занимался, понимаете? И так постоянно мы прослеживаем эту мысль. Ну да, вот здесь был вспомнен Моисей, когда, помните, народ отступил, почему-то не было вот этих вот, люди умирают, потому что есть поражение в народе. Но кто заступился-то за них? Моисей сказал: Господи, если не они, тогда и не я. Есть замечательные примеры молитв, но они другие, женские молитвы. Вот если мы говорим о молитве матери, Анна, она о чем молилась? Ну о чем она молилась? Чтобы в Израиле все было, вот, чтобы исполнялись пророчества. Вот это. Вы чувствуете разницу, вот, ну, масштабы? И в этом назначение изначальное. Девушка из-под отцовской опеки попадает в другую опеку. Она выходит замуж. Знаете, когда кто-то говорит о своей семье, я в браке, это неправильно. Вообще-то ты замужем. Вот это правильно. Потому что здесь ключевое сознание своего назначения, кто ты.
А в супружестве?
Супружество тоже верное выражение. Но супружество приносит счастье тогда, когда ты понимаешь вот эту основную заповедь, кто ты. Мужчина – это лидер, и он должен брать на себя эту ответственность. И на нем ответственность вот, за Еву, понимаете, будет она есть непонятно что или не будет. Потому что даже вопрос, вот задумайтесь, мы возможно, этого никогда не анализировали, но просто вот не вставал такой вопрос, и не анализировали. Кому Бог дает повеление не есть плод? Вы обнаружили, опять Адам. Ей вообще ни при чем. С него и спрос. С ней Бог вот так вот не разговаривал, потому что 16 стих 2 главы. «Заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И чтобы у нас не возникало сомнений, что это Адаму, там дальше написано, сказал Бог, нехорошо быть человеку одному. Понимаете, Евы даже нету. А Адаму сказано. Поэтому Ева, она получила это от Адама. Но Адам несет ответственность. Между тем, для современных мужчин удар ниже пояса. Вот это вот прочитать, это просто вообще, но это для многих. Я не могу сказать для всех, но для многих это ужас просто. Это что получается, теперь я вот... Может, мне тогда не жениться, как ученики Иисуса Христа. Помните тогда? У них такая же мысль. Если это все так вообще масштабно, может, тогда не жениться? Но Павел говорит, да, да. Если вы хотите печься Божьим, то тогда не женитесь. Да. Но если вы хотите и там, и здесь, ну, надо жениться, но тогда нести ответственность за это. Полноценную мужскую ответственность. Кроме того, современное воспитание, оно сталкивается с колоссальной проблемой, чтобы мы из мужчины воспитали мужчину. Вот мальчик повзрослел, папа с мамой работает, его отдают в детский садик. Кто занимается там его мужским воспитанием? Нянечка у него кто? Тетя. Уборщица тетя. Заведующая садиком тетя. Мужчин у него только ребята в его группе. Все. Сама система воспитания такова, что она для девочек настроена. То есть психология современная нам говорит, что девочке для того, чтобы она счастливо психически развивалась, достаточно какого-то замкнутого пространства. Вот они там сели, играют дочки-матери, им хорошо. Воспитателям тоже хорошо, когда все сели и играют. И если мальчик хочет быть мужчиной, ему говорят, у вас гиперактивный ребенок, мы не можем там, сделать что-нибудь. Поэтому там какой-нибудь кисель успокаивающий, какие-нибудь капельки. А он вот, мужчина, он должен рыскать, знаете ли. Я помню, когда с тестем познакомился, он говорит, ты только должен одно правило знать. Говорит, тебя докармливать не будут, иначе ты рыскать не будешь. Важно отметить, что мужчина это тот, который должен следовать все пространство, которое есть. Залезть во всякие уголочки, все осмотреть. К сожалению, вот воспитание с детства, мы ставимся, ребят, дальше идем в школу. История повторяется. Вы знаете, если, допустим, когда мы росли, ну я свой возраст, мне 40, да, вот где-то в этом пределе, там старше, я не знаю, вы наверняка поправите. Во-первых, чем старше, вот смотришь фильмы советского периода, вы встречаете педагогов русского языка мужчин, преподавателей математики мужчин, педагогов там, биологии и так далее, мужчин. Вы встречаете их сейчас. У вас, это у нас было так, что трудовик и физкультура – это мужчины. Вы понимаете, сейчас, если один из четырех преподавателей физкультуры у вас мужчина, это уже считается хорошо. Я не говорю о том, что нужна там система образования. То есть это непочатый край. Ее реформируют и дореформировать не могут. Корабли лавировали, да не вылавировали. Вот это система образования. Речь о другом. Что мы, христиане, мы же должны это как-то компенсировать. А компенсация это в той ответственности, о которой мужчины, наш, братья, помните, у нас скоро 23 февраля. Он называется День защитника Отечества. Многие говорят, ну мы христиане, мы вот с оружием в руках не воюем, типа не наш праздник. Как не наш? Адам, написано ему, вот возделывать и хранить, понимаете, напрямую. Вы, Адамы, это ваша прямая ответственность. Вот здесь так написано. Теперь задача ее. Я повторюсь, формула такова, она взята от мужа и для него. Одна из сложнейших задач современности – это признать женщине власть над собой. Вот просто признать эту формулу, что она есть. Что это не умаление одного с другим, понимаете, это, чтобы объяснить на примере, наверное. Никто не говорит о том, что это такой кавказский вариант. «Сиди дома», я сказал. Ничего подобного. У нее есть свои особенности, свои таланты. Кстати говоря, это нормально, если вдруг окажется, что у нее талантов больше, способностей больше, зарабатывать она может больше, там, я не знаю, должность занимать более высокую и так далее. Но вот они в семье. И хотя она, может, директор завода, но в семье, извините. Вот муж, и он решает. И в этом суть. Если ты вышла замуж, и это правильно. И это правильно. Конечно, я еще раз подчеркиваю, если мы говорим о мужчинах, поймите, сестры, нас устраивает такой расклад. Чем вы больше себя берете, нам лучше. Кто против? Ну сделайте опросы на улице, кто против? Да все за. Да работайте только вы. Воспитывайте детей, учите там, ну, в общем, все. Ну давайте сделаем тайное голосование, вы увидите. Даже нынешние мужчины, христиане, они скажут, это что, рай уже наступил?
Да нет, это тяжелая работа по дому, тяжелейшая, я только кажется, что ничего не делаем, отдыхаем.
Вот-вот. Поэтому очень важная деталь, следующий стих, мимо которого мы пройти не можем. 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Замечательные слова апостола Павла. Так, я долистал. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Мы видим определенную иерархию. 11 глава, 3 стих. Павел пишет, хочу, чтобы вы это знали. Здесь неприятная, на первый взгляд, для женщин последовательность. То есть женщинам это не нравится. Это как раз продолжение, то, что было в Едеме заложено, вот оно здесь просто то же самое описано. Признается этот факт, то есть готова к такому сотрудничеству. Женщина, ее назначение, вот это как раз климат-контроль. Если она создает своему мужчине крылья, он летает. Знаете, он вот тот самый херувим своей семьи. Подрезают эти крылья. Ну, тогда он ползает. И иногда до скотского состояния. Итак, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Важно отметить этот стих теперь к братьям. Да? То есть мы хорошо свое отстояли. Теперь вернемся к ответственности. Опять-таки, только тот глава жене, у которого глава Христос. Вот это текст об этом. К сожалению, мы легко качаем права, ну, когда нам это выгодно, и точно так же легко сворачиваем, когда это ответственность. Я бы хотел несколько иллюстраций. Вот несколько иллюстраций, которые были бы понятны. Первая иллюстрация. Это книга Псалтыри. Я стараюсь подбирать тексты очень известные, которые всем хорошо знакомы и которые вызывают такие правильные положительные эмоции. Книга Псалтырь, первый псалм, самое начало книги. Мне даже нравится, как это в синодальном переведено, понимаете? Здесь блажен муж, чтобы сомнений не возникало. О кому речь? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Успех современных людей всегда измеряется в какой-то валюте. То есть считается, что ты успел, успешен, если у тебя много денег. И ты лузер, пропащая душа, если у тебя их нет. Мы коснемся еще одного важного библейского текста, который абсолютно эту идею не поддерживает. Абсолютно, вот просто нет и все. Это только один вообще Библия эту идею не поддерживает. Вы посмотрите на историю вот, людей, которые были с Богом. Часть из них была богата, часть была очень богата, а часть вообще презираема. Иоанн Креститель сколько владел, я не знаю, какое состояние его в долларах? Что? Что там такого, вот, чтобы Бог, Иисус так о нем отзывался положительно-то? Где его успех? В шекелях хотя бы. Не было. Это один яркий пример. Когда здесь речь идет об успехе, это успех как раз реализации себя. Ну вот то самое, о чем мы начали. Счастье – это не цель, которой ты там никогда не достиг, а вот она сейчас. Это твое счастье. Ты получаешь наслаждение, живя. И этот успех коренится в Боге. Очень важное, второй текст. Он подчеркивает количество времени, которое Адам тратит на поддержание своего счастливого баланса. Обратите внимание, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, сутки. Если Адам вадим Богом, не возникает проблемы Евы, которая разговаривает со змеем. Не возникает. Если Адам допускает для себя другие идеи, ну, тогда не стоит удивляться, что и у Евы возникают другие идеи. Следующий момент, пример из Нового Завета. Возможно, несколько неожиданный, но он самый авторитетный, потому что это пример об Иисусе Христе. В Ветхом Завете мы встречаем замечательного мудреца Соломона. Помните, пример, который показывает его мудрость, это две женщины приходят с одним ребенком, и он быстро определяет, кто его мать. Быстро. С Иисусом в 8 главе Евангелия от Иоанна тоже происходит событие, когда мы удивляемся его мудрости. Мудрости. Причем здесь к Иисусу приходят не две женщины, там женщина одна, но огромное количество мужчин. Это история женщины, взятых в прелюбодеянии. А они приходят с одной целью. У них задача найти способ обвинить Иисуса Христа. И между прочим, то, с каким вопросом они пришли, на него невозможно ответить правильно. То есть вопрос задан так, что вы изначально отвечаете на него неправильно. Вот задавая вопрос, что с ней делать, они изначально ставят Иисуса Христа вот в эти неправомерные рамки. То есть, если скажут, ничего не делать, отпустить, и ты еще раввин в Израиле, и ты учишь людей, а скажут, нет, давайте накажем камнями, там, кто ты такой? Сейчас мы римлян позовем, и с тобой быстро разберемся. Вопрос, который задается Иисусу, он неправомерен. Я помню, на одной иванской программе ко мне подошел парень и говорит, ну, если вот вы рассказываете о том, что Бог всемогущий, тогда может ли Бог создать такой камень, который он не сможет поднять? Я до сих пор помню свой ответ, я ему сказал, а ему это надо? Сам вопрос, он уже, как на него не отвечай, Бог не прав. Понимаете? Если он может создать такой камень, в этом вопросе он всемогущий, то почему он его не может поднять? А если он не может создать такой камень, какой же он всемогущий? Понимаете? Подвох, казалось бы, вот на поверхности. Иисус Христос, почти ничего не говоря, решает эту ситуацию. Намного круче, чем Соломон. Он говорит, кто без греха, пожалуйста, вперед, и что-то там себе пишет. Огромная толпа товарищей очень быстро рассосалась. Никого не осталось. Но я бы хотел акцентировать внимание на начало истории. Откуда в нем такая мудрость? Ведь он оставил свою божественность на небесах. Он не использовал вот эту свой божественный потенциал здесь на земле. Потому что он должен был показать полный пример нам. Он должен был стать вторым Адамом, абсолютным Адамом. А не так, что там понедельник, среда, пятница я Бог, а там четверг, суббота я обычный человек. Посмотрите, с чего начинается 8 глава. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Что он там делал на горе-то? Мы обнаруживаем Иисуса очень часто зависимым, молитвенно зависимым от своего Небесного Отца. И это очевидный для нас пример, как жить. Ты Адам, такой, который глава своей жене, только в том случае, если ты ощущаешь над собою голову, тогда, да, та небесная мудрость тебе в жизни пригодится. Но если ты своим умом живешь, таких миллионы. И они ни к Библии, ни к Евангелию никакого отношения не имеют. которые хотят быть головой, но такой вы не являются. Теперь последний момент, который мне хотелось бы обсудить, как результат. Семья ведь это не только он, она, это еще и дети. И дети мы передаем то наследство, которое, то есть мы не можем им передать то, чего в нас нет. Это просто невозможно. Вот мы генетический материал передаем, свои гены. Мы передаем свои положительные, отрицательные какие-то моменты. В том числе и наследственность мы передаем, как положительную, так и отрицательную своим потомствам. И мы учим детей. То есть если мы хорошие, то мы можем добро передать. Если мы злые, то мы, скорее всего, будем злу обучать. Кровавые истории, которые мы вот видели в новостях, когда дети, так называемого вот этого исламского государства, их обучали в раннем возрасте держать оружие, стрелять, убивать, ненавидеть. Очень большая вероятность, что когда они подрастут, они так и будут для себя считать правильно эти вещи. Есть замечательный текст. Книга «Притч». Почему мне хочется сегодня об этом поговорить? Потому что, к сожалению, даже в христианстве тенденция родителей очень странная. Вы знаете, нет заповеди «почитай детей». Но современное общество живет именно так. Родители сами не воспитывают своих детей, чтобы их уважали, зато все делают для того, чтобы детям было хорошо. Кажется, ну главное, чтобы сытые были, там, как же они голодные, как же они там не одетые, как они там не обутые, как там еще что. Ничего страшного. Писание нигде не призывает, чтобы это становилось краеугольным камнем. Вообще, Христос об обратном говорит, когда ты заботишься о том, что есть, что пить, что одеть, это ересь. Заботиться нужно о Царстве Небесном, вот это есть смысл. Мне нравится одна замечательная такая еврейская мудрость. Евреи говорят так. Говорите своим детям о Боге, чтобы потом... Говори постоянно своим детям о Боге, иначе всю жизнь будешь Богу говорить о своих детях. Говорите постоянно своим детям о Боге, иначе всю жизнь ты будешь Богу говорить о своих детях. Боже, помоги у меня там, и это не заканчивающаяся история. То есть сыну может там или дочке быть 50-60, и мы до сих пор Богу напоминаем, не повзрослел, не поумнел, или она не повзрослела и не поумнела. Интересно, я когда анализировал, вот, когда готовишься к проповеди, всегда огромная масса материала накапливается. И то, что в итоге можно сказать церкви, это вот сжатое в рамках времени. Да, огромная масса пропадает. Одна из детей, из деталей, которые я для себя подчеркну, это детство. Я вдруг задумался, как бы, что полезное, вот оно как бы само собой перетекло из моего детства в манеру моего воспитания. Я вдруг обнаружил, что это обязательное. Вот не обсуждающаяся вообще, не подлежащая сомнению идея о том, что надо всегда быть в церкви. Что бы ни случилось, какая ни погода, церковные дела, они первые. Я вспоминаю, как меня папа таскал всегда, ну просто таскал и все. Я вспоминаю, что когда я был в 3-м классе, я ездил через весь город, на другой, там, где был у нас храм тогда, на молитвенное служение. Мама не могла, там маленькие дети, папа на гастролях, а я ехал. Это даже в голову не приходило, что можно было не приехать. Да меня просто с дома бы выставили, понимаете? То есть я единственный, кто мог поехать, и я ехал. И иногда мама в нагрузку давала мне брата Лешу. У нас с ним разница 4,5 года. Что мы делали на взрослом молитвенном служении? Там, вот обычно, вот, в конце года. Это зима, декабрь, -28. Это автобусы, транспортная развязка. Не как сегодня, вы едете в маршрутке, да, час пик он бывает набит, но в целом сообщения очень себе удобные. Часто ходят. Вы вспомните советский период? Это надо влезть, это штурмом надо взять, это надо попасть. А мы понимали, надо вовремя, надо успеть. Там, как же начало? Приезжали домой, еще обязаны были рассказать, что там было. То есть не просто пришел где-нибудь там на заднем ряду, отсиделся, что-нибудь порисовал, отдал. Это плюсы. Я тогда думал, что это минусы. Ну, мне иногда посещали такие мысли, потому что тоже, наверное, можно было время потратить на что-то другое. Я благодарен, что моим родителям в голову не приходило меня пожалеть. Вот Женя здесь сидит. Ей это мне тоже досталось, когда мы жили в Красноярске. Ей было 4 года. То есть, ну раз я таскался, почему бы она не это? И мы с ней по этим... Ну, ей температура, конечно, другие перепали, да. Там немножко другой ветер. Все серьезнее. У нее такая шубка была интересная, да, упаковывали ее. Ну, глаза видно было. И вперед. Самое интересное, что сегодня я понимаю, что это 4 года, так мы с ней топали пешком, вы понимаете, там пешком через железную дорогу туда дальше, 5 километров. Я сейчас вспоминаю, думаю, вот это я изверг, понимаете. Но мне тогда не приходило в голову. И ведь она приходила со мной на учительские, на все эти пасторские встречи. И сидела, занимался. Но я не знаю, чем она занималась, но впитывала. И это очень важно. Мы сегодня зачастую даже в субботу можем подумать, что вот главное, чтобы поспал подольше, главное, чтобы там... Это не главное. Это не главное. Это второстепенное. Потому что ищите прежде Царствие Небесное. И вот это есть главное. Текст из притчи, который я обещал прочитать, мы его все хорошо знаем. Опять-таки, то есть ничего нового, а просто хорошо забытое старое. 22 глава, текст 6. «Наставь юноше при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Замечательные слова. Но мы очень часто их читаем и относимся к ним по-разному. То есть интерпретации очень много. Что тут? Кому как хочется, тот к тому и пытается это прикрутить. Но на самом деле, если читать от начала, все становится на свои места. Ну, от начала. Вот с начала главы и все становится на свои места. Здесь вопрос выбора доброго пути, который в будущем, да, будет. Забота о том, чтобы вот этот добрый путь в твоих детях проявился на долгие годы. Посмотрите, доброе имя лучше большого богатства. Добрая слава лучше серебра и золота. Ну, мы с этим согласны. Идем дальше. Богатые и бедные встретятся друг с другом. Того и другого создал Господь. Потрясающая вещь. Вот раньше я говорил, помните, неожиданный поворот. Кто бы мог подумать, что с 6 текстом связаны такие вещи, что равенство богатых и бедных. Для Бога не имеет значения. Вот когда там написано «успеет» в Псалме, это не тот, кто богатым стал, он успешный, понимаете? Здесь написано, Бог воспринимает и того, и другого абсолютно одинаково. Успешный тот, кто вот эти принципы, в том числе и в своей семье, усвоил, божественный принцип, он успешный. Потому что счастье – это не такая цель вот там где-то вдалеке, а оно уже сегодня, он им живет. Он счастлив в Боге и в своей семье такой человек счастлив. Далее написано. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Ну, другими словами, ищите прежде Царствие Небесное, все остальное приложится. Да, Христос сказал. Вот он тоже там, за смирением, перед кем смирением? Смирением перед кем? В контексте нашего рассуждения, перед всякой головой смирение. Перед всякой. Вот оно так. Терные сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. И вот здесь как вариант другой. Да? Ну, вот есть один вариант пути, а есть другой. Поэтому наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. Это вывод из того, что мы читали раньше. Я позволю себе прочитать этот отрывок из книги притчи 22 главы в современном переводе. Доброе имя – желание богатства. Любовь людей лучше золота и серебра. Богатые и бедные встанут рядом, ведь обоих сотворил Господь. Увидит умный беду и скроется, это третий стих. Простаки пойдут напрямик и поплатятся. Четвертый. Следом за смирением, за страхом Господним и богатство, и почет, и жизнь. Это результат. Пятый. на пути лжеца шипы да сети. Кто жизнью дорожит, не пойдут туда. И вот теперь вывод. Выведи юношу на верную дорогу, он и в старости с нее не свернет. Итак, возлюбленные братья и сестры, я прошу прощения, что проповедь получилась длиннее немножко, на 10 минут, чем я планировал. Да. Хочется молиться только об одном, чтобы вот эти вот заповеди истины Божьей, они исполнились в нашей жизни. Они ведь нас самих делают счастливыми. Нас. И наших детей делают счастливыми. Аминь. Приглашаю всех к молитве.